Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет, мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, леди и джентльмены, бабушки и дедушки. С вами «Радио говорит Москва», программа «Муз-литература» и ее ведущий Вадим Саралидзе. Как всегда, мы целый час будем разговаривать, слушать музыку и общаться с вами по телефону. Наш номер 495-7373-948, 925-48-948, номер для ваших смс или телеграм, говорит МСК-бот. А за самые интересные вопросы нам или нашим гостям, призы и подарки от «Говорит Москва» и «Муз-литература». Ну что ж, поехали. Все. Осень. Холодно. Ну, вообще, что-то я часто про погоду. То замерз, то жарко. Но, с другой стороны, мы же все люди. У кого метеозависимость, у кого сплин эдакий наступает, когда летнее солнышко прячется до следующего яркого сезона. Мне тоже грустно. Семья за городом, а я один одинешенек в городе холодном и мокром. Продолжаю снимать стресс. Диски практически все уже раздал. Теперь очередь дошла до книжек. Чищу собственную библиотеку. Ну как чищу? Совсем уж трэш, мусор, случайно попавший на полки, удаляю. Удивился серий «Сталкер». Старший мальчик как притащил в дом кучу этих книг. Или что-то купленное под влиянием среды, например, «Мураками». Ну зачем он мне? И вот тихая дальняя полочка. На меня прямо вываливается томик. Ба! Так это же всеми любимый Эрих Мария Ремарк. И книга «Черный обелиск». И это все, друзья, неспроста, конечно. У каждого с этим названием свои ассоциации. У меня, помимо книжных, это броское словосочетание связано с именем одного замечательного музыканта, который, к огромному сожалению, не с нами уже больше 20 лет. Это Анатолий Крупнов. Так называлась его группа «Черный обелиск». Но Анатолий был разносторонним музыкантом, создавшим ряд интересных коллективов. Он играл с многими любимыми нами героями рок-сцены, сочинял, записал большое количество прекрасных песен. И вот для того, чтобы мы не забывали его и его музыку, я пригласил сегодня в студию идеолога и продюсера проекта памяти Анатолия Крупнова, который назван по одной из самых известных его песен «Я остаюсь», это Александр Юрасов.
Привет. Здравствуйте все.
С ним еще гости. Замечательный социолог, филолог и друг Анатолия Крупнова Андрей Игнатьев.
Здравствуйте.
И всем известный великолепный музыкант, гитарист и создатель группы Crossroads Сергей Воронов. Привет, Сереж.
Привет.
Кстати, музыкальная заставка к моей программе «Муз-литература» написано им. Это вступление к песне «Ля Буэм». Спасибо тебе, Сереж.
На здоровье.
Уже полтора года она радует всех любителей музыки на радио «Говорит Москва». Ну что ж, друзья, Саш, наверное, с тебя начнем, потому что проект интересный. Я вообще люблю музыку, Толи, и первый раз я его услышал, когда мы с каким-то из коллективов, не помню уже, с которым я тогда работал, конечно, был музыкантом в «Зеленом театре». Мы играли как раз на фестивале, на котором он победил тогда. SNC, по-моему.
Это была звуковая дорожка.
Абсолютно.
Это был русский билборд в те времена.
Абсолютно точно. И это был фактически такой, ну, свежий ветер, да, вот такой прям несенный. И Толя очень здорово вписался в это. Расскажи про проект, расскажи просто по идею, как вообще это родилось.
Ну, родилось это на самом деле накануне 50-летия Толи Крупнова. То есть, конечно, 50 лет мы встретили не вместе, но вместе. Вот. И очень захотелось нам как-то не то что помянуть, а вспомнить, и даже вспомнить в контексте сегодняшнего дня, потому что когда сталкиваешься с творчеством Крупнова, ты понимаешь, что это все настолько актуально. Вот, и спасибо, что пригласил в программу «Муз-литература». Я, например, сегодня хочу именно в этом контексте поговорить о Толе. Вот. И то, что мы готовим, ну, я, честно говоря, думал, что все это случится быстро. А может, и хорошо, что это случается так, не быстро. То есть мы решили переиздать все, что касается Анатолия. Причем не просто переиздать, а вот первое сейчас вот частично мы что-то выложили в интернет. Это пересведение всех тех записей, которые еще в 94-м году случились. И вот сейчас мы их в новом саунде, не в новом саунде, а именно сохранив все то, что Толя хотел сохранить, переиздали, выложили в цифровом носителе. А сейчас это все ожидаем и в виде винила. Потому что мы не были удовлетворены, как у нас первая попытка прошла с винилом, к сожалению. поэтому не стали его реализовывать. Но сейчас следующая попытка, мы заказали все в Германии. Я думаю, что сейчас все это будет настолько качественно, как вот хотел бы, наверное, Толя, действительно, он был перфекционистом и желал, чтобы все, что с ним связано, было максимально качественно и замечательно.
А, скажи, пожалуйста, а вот эти работы, которые вы сейчас делаете, там и другие коллективы, то есть там же был еще период Шаха, да? Вот.
Я скажу так, что это тоже будет издано немножко параллельно, но этим занимается и замечательно наш друг Сергей Хлебников. Uh-huh. Вот, такой идеолог басовых гитар. Вот, и, но мы занимаемся исключительно творчеством Крупного, вот в том контексте, скажем так, его личности. Поэтому будет издано все его творчество. Это, на самом деле, планируется 12 винилов, 4 коробки. И последняя коробка — это трибьют. Uh-huh. Там uh-huh. уже у нас записали очень многие прекрасные люди, как ДДТ, Костя Кинчев с Алисой. Записан с Дуб Шест Дуб, записан Калинов Мост, записали, все записали свои песни, ну, там будут присутствовать совершенно неожиданные люди, там, и те, кто совсем недавно на сцене появился, ну, там, уже сделали свою работу 25-17, Джугурс Трио, ну, и так далее, не буду всех перечислять, тем не менее, это будет очень-очень заметная работа, и, в общем-то, мы ее не спешим, скажем так, завершить. Вот. А вот первая коробка винилов, мы ее ожидаем уже в ноябре.
Там сколько винилов будет?
Всего будет 12, а в первой коробке будет 3.
3 винила?
Да.
Ничего себе.
Вот.
Грандиозная работа.
Ну, не знаю, насколько грандиозно, но, по крайней мере, вот все, что есть у Толи, все постараемся издать. Плюс книга тоже готовится, мы ее тоже собираем. Это туда войдут воспоминания всех друзей, там, от Ваня Хлобыстина, Бори Зосимова, до совершенно людей, может быть, там, ну, совсем близких, вот. А может, тех, кто и по касательной там один раз встретился. Но вот такая мозаика встреч с Крупновым и воспоминаний тех каких-то случаев, каких-то воспоминаний об эпохе создаст вот этот вот дух времени. Плюс это с некоторыми материалами Толи. Я думаю, что это будет очень-очень интересная работа.
О, друзья, у меня предложение, чтобы нам действительно по-настоящему почувствовать дух времени, может быть, мы послушаем, собственно, чтобы слушатели окунулись, вспомнили, что такое и кем был Анатолий Крупнов, и потом продолжим наш разговор. Давайте начнем с, наверное, самой известной песни, собственно, как я и сказал, песни, которая дала название проекту, одна из самых, наверное, популярных песен Анатолия, которая называется «Я остаюсь».
Я остаюсь там, начнет звенеть последний звонок, я буду здесь, если буду в живых. Ведь я остаюсь там, где мне хочется быть. И пусть я немного боюсь, но я остаюсь. Я остаюсь, чтобы жить.
Да, мы остаемся, чтобы жить. Мы остаемся, чтобы жить. Так пел Анатолий Крупнов. Это было давно. Был замечательный клип. Сережка там участие принимал. Там Гарик был там.
Это был дорожный. Это другая была.
Точно. Да. Черно-белый еще такой красивый был.
Да.
Но вот видишь, уже память вымывает. Память о прошлом, черная обелеска.
Да.
Вымывает.
Вот, я готов продолжить. Мне очень нравится твое название программы.
Мне тоже спасибо.
И, в общем, мне кажется, в контексте как раз литературы Толя невероятно богат. Потому что очень много, помимо своего творчества, своих стихов и своих песен, он обращался, наверное, к классике такой литературы. Но у меня был очень специфический выбор, надо отметить. Потому что любил Толя не все. И любил Толя, имеется в виду, притворять в такой вот сценический образ и в песне. Толя любил, первый кого его опыт, это был Бодлер. В общем, с него началась европейская литература, ну, такая вот поэзия новая. И можно сказать, что символично, и Толя тоже с него начал. Вот в 88-м как раз году, который ты припомнил, где на звуковой дорожке выступал Крупнов, он как раз пел эти песни. И «Сплин» прозвучал бодлеровский, как нельзя, можно сказать, тогда кстати. Дальше Толя обратился к другим поэтам такого жанра. Вот со мной рядом присутствует как раз замечательный философ, я бы сказал бы так, вот, он гораздо лучше меня формулирует все, что выходит, скажем так, с его... Да, я не туда говорю, прошу прощения. Итак, Андрей Андреевич Игнатьев. Вот непосредственно он обратил внимание Толи в как-то декабрьским вечером, судя по легенде, на такого поэта, как Верхарн, который потом... Опять же, погиб от поезда, по-моему, да, ему ноги отрезало, по-моему, столкнулись с платформы этого символиста. Вот, в общем, трагично закончил жизнь этот поэт. И вот так родилась песня «Меч», которая тоже вошла, Толя, в репертуар. И так далее. Так что непосредственно Андрею Андреевичу Толя посвятил песню «Дом желтого сна», часть вторая. А Андрей Андреевич отразил его вот в такой книге. Вот я сегодня принес «Структуру лабиринта», и кто вот видит видеотрансляцию, вот она есть, потрясающая. Вот тут про Крупнова, по-моему, глава, да?
Да.
Ну, все, я замолкаю. Андрей Андреевич, пожалуйста, расскажите, как оно было.
Ну, он, Толик вообще, позволю себе по старой памяти говорить Толик, хотя какой он нам теперь Толик. Вот, Толик, в общем, человек был, я бы сказал, с очень хорошим литературным вкусом, и что, пожалуй, важнее, он хорошо понимал, что ему надо, вот какой текст, о чем этот текст, почему он должен быть таким. Это вообще очень был такой человек рефлексивный, который вот есть там, допустим, артисты, музыканты, которые как бы вот так все в порыве делают, а Толик, в общем, всегда все очень тщательно продумывал. Не то чтобы он все делал из головы, но он хорошо соображал, что он делает, зачем он делает, как он делает и так далее и тому подобное. И Бодлера он, конечно, в свое время выбрал не только потому, что ему подсказала Маша, жена тогдашняя, вот, но и потому, что это, в общем, ему был вполне адекватный автор, потому что Бодлер, как бы это сказать, певец большого города и конца эпохи, что, пожалуй, важнее. И Толик тоже вышел на сцену, когда, как вот некоторые еще помнят, это тоже был конец эпохи, Тоже было такое ночное время, вот, как и конец 19 века. И тут вот музыкант и поэт вполне нашли друг друга. В какой-то момент он, ну, так я вот, в то время мы достаточно плотно общались, вот, потому что, ну, я как профессиональный социальный аналитик много мог сказать о том, где мы находимся, что происходит. Тогда в конце 80-х у него тоже какие-то были свои представления об этом и свои интересы. Мы где-то года три очень плотно общались. Вот в результате этого у меня возникла одна из глав книжки «Структуры лабиринта», которая называется «Размышления о тяжелом металле», а у Толика возникла вот эта самая песня «Дом желтого сна», во второй части просто описывается один из наших реальных диалогов. Я уже был у них в гостях, собрался уходить, где-то было время полпервого, что надо было идти на метро, он говорит, а тебе, говорит, обязательно идти домой? Я говорю, нет. А тогда, говорит, останься, мне, говорит, с тобой надо поговорить. И задал, в общем, я бы сказал, исторический вопрос, я его иногда повторяю студентам, когда объясняю некоторые вещи. Как ты думаешь, вот металлисту западло играть на басу за деньги или можно зарабатывать? Это на самом деле был гениальный вопрос, потому что это был ключевой вопрос для артиста в конце вот 80-х годов. Вот все думали об этом, можно это делать или это предательство там идеи, интересов и так далее и тому подобное. Мы обсуждали это целую ночь. Я этого разговора не помню, потому что это был такой как бы трансовый полет вот, для обоих. Вот. Но я хорошо помню, чем этот разговор закончился. Слушай, говорит, я понял. Это же, говорит, можно без хайера и кожи. Это же можно теперь в цивильном. Вот. Вот, значит, песня «Дом желтого сна», вторая часть, она как раз об этой нашей беседе. Вот, так вот, однажды он меня спросил, слушай, говорит, вот Бодлер как-то кончился, говорит, а мне нужны еще тексты в том же роде, не знаешь ли кого-нибудь? Я говорю, ну вот, был такой Верхарн, говорю, посмотри, по-моему, там тоже ночь, город, так сказать, одинокий человек на пустой улице, всякое вот такое вот. Вот. Ну, у него был, на самом деле, тогда задуман целый цикл песен на тему Верхарна, он тексты подобрал, музыку сочинял, но там уже подобрались как-то близко новые времена, и из этого цикла, в общем, остался только меч, хотя я знаю, что работа велась и подборка была. Ну, вот как-то так примерно.
Здорово. Слушайте, как время поменялось. Да, вы мне сейчас рассказывали, Андрей Ильич, и прямо я окунулся действительно в эту атмосферу, а очень живописно. Да, когда действительно люди спорили, а типа не западло ли деньги зарабатывать тем, что ты играешь, то, что тебе нравится. Это вообще фантастика, конечно.
А мы вот, наверное, послушаем одну песню из того периода, но только песню Крупного. Она очень созвучна. На самом деле он написал ее, когда ему только едва исполнилось 20 лет. А тем не менее, это прям вот созвучно и Бодлеру, и Верхарну. И Сережа Воронов там сыграл соло, так случилось в этой песне. Называется она...
Песня называется «Болезнь».
Да.
Люди души коптят на бездымном огне и смеются от счастья, как дети. А по чьей-то сутулой склоненной спине хлещет плетью разгневанный ветер. Над шеренгой пустых, обезличенных лиц плавно реют бездумные грезы. А по крышам домов и по стенам больниц льются чьи-то прозрачные слезы.
Это замечательное соло было сыграно как раз чудесным моим любимым музыкантом Сережей Вороном. Это как раз та самая гитара из заставки, да, которая звучала.
Вот не уверен, что это та же самая гитара.
Возможно, но руки, потому что... руки-то те же.
Не, руки те же, а гитара, я думаю, другая. Потому что когда то, что ты называешь заставкой песни «Лабугем», да, там...
Это вступление, у меня это заставка.
Вступление играл на другом телекастере.
Понятно.
Я взял у товарища телекастер 61-го года и на нем играл.
А это какой год записи?
Ну, это уже позднее, мы записали в 93-м, но эта песня абсолютно там одна из первых, 86-го, 87-го года. Ну,
понятно,
года.
То есть просто то есть позже написано. Записали, по-моему,
даже 94-й.
Да-да-да, 93-94 год мы записали, да, я. Мы просто перезаписали, потому что тогда, в те 80-е, то ли не записывал, как бы студий не было там таких, и, а то ли не был доволен качеством. То есть были концертные записи.
Да,
это да. Вот песня ходила в концертном варианте очень, очень много, и она была очень популярна. И здесь особенно финал ее, вот мы там специально сейчас поговорим, наверное, на фоне музыки. Мы попробуем послушать слова, там хорошо. Нет, сейчас еще много.
Да, песня длинная, да. Кстати, записано очень недурно, звучит замечательно. По крайней мере, я вот в ушах сейчас, там все... Все прямо слышно.
Это вот мы как раз занялись неким пересведением, потому что то, как это было издано тогда в 1994 году, то ли не совсем удовлетворило. Там бас-гитару он считал, что недостаточно слышно. Вот. И голос тоже не настолько хорош. Потому что он не присутствовал, скажем так, при сведении. Так случилось, что сводили вне его. Вот. Так что мы сейчас, мне кажется, там статус-кво такой восстановили. Сделали, как нам кажется, хорошо.
Опускаюсь со дна, поднимаюсь на дно, растворяюсь, как кошка во тьме.
Еще хочу сказать, что у Толи вот этот вот цикл таких вот поэтов, он не прерывался всю жизнь, потому что он в дальнейшем обратился и к Зинаиде Гиппиус, и к другим поэтам. В общем, он всегда вот как-то бок о бок шел вместе с поэзией. И на самом деле, вот он их выделял каким-то вот особенным, он всегда брал поэтов, которые вот были на грани. Вот, всегда такой романтизм предельный. И, конечно, это всегда очень отличало его выбор.
Да, такой надрыв чувствуется, конечно, и как раз очень созвучно.
И сжималась душа, расширялся зрачок, мысли вялые шли чередой. Время мчалось вперед, как гигантский волчок, сильно пущенный чьей-то рукой. Год за 10, и мимо вся жизнь пронеслась. Мысли были и канули в вечность. Ты и сам не заметил, как нить порвалась. Тишина, пустота, бесконечность.
Ну что ж, друзья, мы продолжим с вами после перерыва, который будет очень недолго. Оставайтесь с нами, с программой «Из литературы говорит Москва», а сейчас у нас новости. Друзья, мы снова в студии «Радио говорит Москва», «Музлитература». У нас в гостях проект Александр Юрасов, лидер-идеолог проекта, который посвящен памяти замечательного музыканта Анатолия Крупнова. Проект называется по его чудесной песне «Я остаюсь». Также у нас социолог и филолог Андрей Игнатьев и Сергей Воронов, «Кроссроудс» и еще куча-куча других проектов. Я сейчас почитаю немножко вопросики, много написали. Друзья, в принципе, нам нужно писать по телефону 925-48-948. Позвонить можно по телефону 499-5-737-3948 или телеграм говорит МСК-бот. Вот уж точно музлитература, настоящие реликтовые мастодонты. Ну да, на том и стоим. Дальше. Вот, Сереж, тебе вопрос. Вопрос Воронову. Будет ли записана песня «Отель исполнения желаний» в студии?
Ну, я думаю, что мы этот вопрос решим с Сашей совместно, потому что в любом случае мы в трибьюте будем участвовать. Какую песню мы возьмем, еще не решили. «Отель» у нас уже, мы уже его играли несколько раз. Угу. В частности, недавно на «Квартирнике» у Маргулиса. Замечательная песня, очень-очень серьезная, с серьезным текстом.
Да.
С глубокой мыслью, как все у Толи, собственно.
Я был, помню.
Да, да, кстати.
Есть желание, чтобы Сережа исполнил что-то англоязычное, потому что у Толи есть еще и такая часть творчества, поэтому
да, мы поэтому сейчас будем уже предметно разговаривать в ближайшие дни, что мы будем делать для трибюта.
Понятно. Слушай, но ведь тебя очень много с ним связывает. Помимо этих песен, вы же еще работали вместе с Гариком.
Да, конечно, конечно. Собственно, мы там и сблизились, Толи.
Там познакомились в неприкасаемых?
Мы, не, познакомились мы, конечно, гораздо раньше, потому что мы все тусовались в центре Стаса Намина в Зеленом театре, это еще в конце 80-х годов, и мы были знакомы, ну, там привет-привет. То есть не было такого, чтобы оп, и завязался какой-то диалог, и потом дружба. А это произошло как раз у Гарика, когда мы встретились в Калининграде. Это был такой момент еще до «Неприкасаемых», это был первый совместный концерт, где участвовал и Толя, и я, и там Рушан был, и куча других музыкантов.
Ну да, и пошло.
И пошло, да. Потом мы уже встретились в Москве, начали репетировать, начали путешествовать. И, в общем, мы проводили много времени, ну, немало времени, и помимо, так сказать, деятельности основной.
Понятно, понятно. Ну, на самом деле, по гитарке слышно. Вот балладка-то какая, просто прям так, прямо она твоя, вот звучит так.
Ну, да, он услышал там мою гитару, говорит, давай ты сыграешь там, вот, там второй соло у нас будет там такой хэви-метальный, а ты сыграешь первое, оно будет так, пускай вот блюзовое.
Да, да, да. Ну, прям,
очень хорошо слышал, у него был замечательный, не только литературный вкус, но и музыкальный, да, этот человек. Я уважаю и люблю людей, у которых есть вкус. Для меня это очень важно, да, всегда было. И таких людей среди музыкантов, кстати, не так уж и много. Я никого не хочу обижать, но это правда.
Это так.
У Толи был вкус и в одежде, и в литературе, и в музыке, и в еде, и в алкоголе. В общем, он ко всему относился, ну, не уж серьезно, но он знал, что он... Вот правильно вы сказали, что он знал, что ему нужно, а что ему не нужно. Да, вот это ему не нужно, это не нужно, а вот из этого он возьмет самое красивое, самое тонкое, самое интересное. И в жизни он, мне, кстати, он помогал в жизни, он мне помог, у меня была тяжелая ситуация с моим здоровьем, он меня, в общем, спас, можно сказать. Он человек, который, там, было ночью, я позвонил ему, он сказал, приезжай, там, не то что, ой, ты знаешь, я сплю, давай завтра утром, там, ну, ты жив, ну, и на, вот как бывает, да?
Ну, Толя да.
Был, он сразу сказал, приезжай, все, не вопрос.
Здорово.
Это был очень хороший друг, очень хороший музыкант и замечательный человек.
Да, приятные воспоминания, конечно. Почитаю немножечко еще 44-й. А западло это из Бодлера, Верлена, Гиппиус или Рембо, а может из Рансара, Александр. Саш, тебе вопрос. Будет ли когда-либо издан концерт «Цветы зла» на видео и носителях, если сохранился хоть какой-либо источник?
Ну, есть вообще «Цветы зла» на видео, это концерт еще в Свердловске, 88-го как раз, по-моему, года, фестиваль, есть, можно найти, посмотреть, там Толя молодой, рьяный.
Вот, 91-й, я не настолько знаком, поэтому не могу вам сказать. Константин, да, вижу от вас СМС, значит, Юрасов это нет, это не тот. Вопрос, я правильно понимаю, что Юрасов это ритм-гитарист, Белиска, Алексис, нет, это не так.
Нет, конечно.
Саша...
Енот, да не тот.
Енот, да не тот. Саша просто много лет был директором коллектива, и поэтому он занимался организацией и... собственно, музыкальным бизнесом в этом направлении. Вопрос еще. А что же Митю Борисенкова не пригласили, который сейчас вроде как поет в обелиске?
Ну, то, что сейчас является обелиском, я не знаю. У многих очень противоречивое мнение по поводу того, что сейчас это представляет из себя. На мой взгляд, это некий такой симулякр, такая, можно сказать, кавер-группа, что ли. Вот, потому что без лидера, ну как можно представить, без Кинчева Алису, да, или без
ДДТ. Да, да, мне, честно говоря, собственно. Удивительно, я когда узнал, что...
У Димы свой путь, мы при этом как бы общаемся, у нас с ним не в контрах ни в каких, у каждого свой путь, свое воспоминание, и, в общем-то, никто никому, ну, существенно не мешает. Но и вместе с тем считать это обелиском, многие просто язык не повернутся.
Ну что, друзья, может быть, послушаем немножечко замечательная песня, которая называется «Танго».
В ночном саду под грузью зреющего манго Максимилиан танцует то, что станет танго. Тень возвращается подобием бумеранга. Температура, как под мышкой, 36 мелькает. Белая жилетная подколотка. Мулатка тает от любви, как шоколадка. В мужском объятии посапывая сладко. Где надо гладко, где надо шерсть. Под синей девственного леса Хуарес действует, как двигатель прогресса. Забывшим начисто, как выглядит Допесо. Пионам новые винтовки выдают заторы. Клацают в расчерченной наклетке. Хуарес ведомости делает отметки. И попугай весьма тропической расцветки сидит на ветке и вот так поет.
Презрение к ближнему у нюхающих розы ничуть не лучше, но честней гражданской позы. И то и это вызывает кровь и слезы. Тем более в тропиках у нас, где смерть, увы.
Распространяется, как мухами зараза. Или в кафе удачно брошенная фраза. И где у черепа в кустах всегда три глаза. И в каждом пышный пучок травы.
Да, разнообразно, очень разнообразно. Мы сегодня стараемся зацепить все, собственно, слои музыкальные, все стили, все характеристики пытаемся дать этому замечательному музыканту. Это сложно сделать в один час, друзья, но мы стараемся.
У нас же мус-литература, да?
Конечно, мы стараемся.
Это были стихи Бродского. Вот, и непосредственно событие, которое описывается в этом стихотворении, это революция 1867 года в Мексике. И вот Максимилиан был расстрелян. И в 35 лет. Я к чему клоню? К тому, что Толя выбирал все себе темы такого вот какого-то очень радикального свойства, и его эти образы очень тянули и будоражили. Я бы даже сказал, что ну, вот Зинаиду Гиппиус, когда он выбрал в качестве песни, да, «Иди за мной, когда меня не станет», мама привезла ему книжку, он взял ее, полистал, и сказал, оставь мне, значит, книжка осталась, он взял и написал музыку. Мама сказала, зачем ты это сделал? Вот. Никто не знал, что с этой песней, можно сказать, и уйдет в последний путь, но вот удивительно, как с уходом его, человека, литература порой становится документом, который, скажем так, адресно уже конкретно обращается к человеку. И вообще, Толина жизнь, если так можно сказать, это такая пляска смерти. Вот есть такое направление в искусстве, это вообще свойственно западному мировоззрению. И у Бергмана «Седьмая печать», и вообще множество произведений этому посвящено. Вот Толина жизнь, если ее рассматривать в контексте его музыки, его творчества, то, как он пел, он все время памятовал именно о смерти, о том, что он в любой момент может уйти. У него есть там «Я мало жил, но я немало успел», да, «Здесь, сегодня, сейчас, смысла нет, до завтра
ждать». «Я остаюсь, чтобы жить», да, еще,
и,
да.
То есть вот все у него связано с вот этим вот моментом, и вот эта пляска смерти, наверное, это и есть его жизнь. Вот
прерву тебя на секундочку, хоть какой-нибудь звоночек примем, а то так давай. Интересно рассказываешь, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Виктор. Вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы, вот вопрос по поводу мексиканского танго, как вы решаете вопросы с текстами Бродского? Ведь, насколько мне известно, его наследники весьма ревностно относятся к употреблениям его стихов, и, в общем-то, из-за этого многие авторы, которые писали тексты на его песен, такие как Мирзоян, они просто вообще перестали их исполнять.
Спасибо вам за интересный вопрос, неожиданный
по поводу. То ли я узнал эту песню от Мирзояна? они общались, и, в общем, как-то Мирзаян, кстати, очень положительно всегда отзывается и о творчестве Толи, и во всем остальном. По поводу прав, на самом деле, не знаю, что-то как-то мы в данном случае смотрели на это, как на песню.
Еще подхватим звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло. Алло, алло. Что-то не получилось, не сложилось. Звонит. Ну, давайте продолжим пока. Очень много звонков было. Неудобно не принимать, когда все-таки люди звонят, стараются задать вопросы какие-то. Андрей Андреевич, наверное, вам какое-то слово, да? Все-таки вы так тесно общались много лет.
Там на самом деле общались, плотно общались не очень много лет. Где-то 87-й, 88-й, 89-й, может быть, часть 90-го. Но общались очень плотно, и как раз вот такой был период в жизни и страны, и каждого из нас, когда вот прежняя страна умирала, появлялась какая-то новая, и вот это было такое преодоление границы, действительно, не то чтобы пляска смерти, но граница такая была очень конкретная, и в этот веселый период расстаться с жизнью, в общем, было довольно просто. Многие полегли на этом рубеже. Вот, и... Однажды у нас был на эту тему очень серьезный разговор, ну, вот, так сказать, это скорее такие беседы о смысле жизни, что ли, но они ему в этот период были важны, и как-то вот получилось, что я был его партнером в этих беседах. И там возник разговор такой, вот, что делать, когда обычная, нормальная, цивильная жизнь не получается, вот, сама собой, да, это для него был принципиальный вопрос. Потому что он как бы считал, что вот для обычной нормальной цивильной жизни, там, значит, жена, дети, 8-часовой рабочий день, своевременный выход на пенсию, значит, по старому закону еще, он как-то не создан, это не его, ему не судьба, вот жить такой нормальной цивильной жизнью, я сказал, ну, на этот вопрос, вот тут как раз мы переходим к литературе, на этот вопрос еще ответил Александр Сергеевич Пушкин, где-то в самом начале своей повести «Капитан». «Капитанская дочка». Там проводник, который впоследствии оказался Емельяном Пугачевым, объясняет Петруше Гриневу, центральному герою, что для человека, у которого не складывается цивильная жизнь, есть только два варианта – путь орла и путь ворона. Путь орла – это питаться свежатиной и жить быстро и умереть, классическая формулировка. Есть путь ворона – питаться, чем Бог пошлет, но зато жить очень долго и быть свидетелем всему, что происходит.
На свой счет не восприми.
Вот, и вот, и вот я хорошо помню, как Толик тогда задумался там где-то так серьезно. Это вот бывает видно, когда у человека лицо как бы проваливается внутрь, когда человек действительно задумается очень серьезно о чем-то для себя принципиально важном, и сказал, нет, ты знаешь, говорит, я, пожалуй, выберу путь орла. Вот, и вот с этого момента я хорошо понимал, что он вот этот вариант биографии «Жить быстро, умереть молодым», он его выбрал совершенно сознательно, выбрал, как и все, что он делал, я говорю, очень вменяемый человек был, вот, выбрал совершенно сознательно, и, в общем, этот путь, я бы сказал, прошел вполне достойно, задачу решил.
Ну что, подхватим еще звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Да, Вадим, приветствую.
Это Костя. Константин, здрасте. Рад вас слышать. Да. Не заметил, кто звонит. Здрасте, Константин.
Да, привет.
Слушаем вас.
Ну, значит, сразу хочу сказать, что вот с обелиском как-то, ну, я пересекался в каком плане. Ну, значит, во-первых, я учился в музыкальной школе на несколько классов младше, чем Анатолий. Он показывал скрипки, я там по виолончели. Но, правда, не общался. Я его видел в своей жизни несколько раз. Ну, так вот. Привет, привет. С Мити Борисенковым я общался. Мы там как-то репетировали даже на базе вот в МАДИ.
Ну, вот.
МАИ.
Вот,
Московский было. Авиационный институт.
МАИ, да. Да, да, да. Абсолютно верно. Поэтому с обелиском, ну... Обожаю, люблю и до сих пор слушаю.
Ой, Кость, спасибо, не знал, что вы любитель, да.
Ну, да, да. Это,
спасибо.
Это, Вадим, я всегда говорил, что я люблю что-то потяжелее.
Я знаю, мы уже знаем,
да. Ну и вот, значит, у меня, ну, во-первых, вопрос, конечно. Значит, тогда многие очень не поняли. Ну, вот из фанатов, да, обелиска. То есть, не вот, ну, вот из упертых. я там более широких нравов. Когда он ушел вот от серьезного действительно металла, он ушел, ну, в более попсовый, скажем так, русский рок. То есть, когда вот действительно он расплевался с командой, он пошел вот, вот с Вороном играть, с Сукачевым, там, с Кинчевым, то есть он туда пошел. Да. Ну, к сожалению, так. Ну, извините, пожалуйста, я тоже старый, как говномаунт. Я помню же вот эту тему. Значит, ну, это первый вопрос. Как это все тогда воспринималось? Хотя... Я помню, это было красиво. Тоже клип «Дорожные». Угу. Вот одно, одним планом так снято. Да, это было великолепно.
Дайте быстрее, времени немного. Ребятам ответить
еще,
надо.
Да. И еще две реплики. Обожаю «АВ Цезарь» и «Пельменную». Самые лучшие вещи.
Спасибо, Костя.
Попробую кратко ответить. Поскольку был свидетелем и участником тех самых событий, Толя был в первую очередь музыкантом. У него не было никакого деления на стиль. Он всегда говорил, что нет плохой музыки, есть плохие исполнители. А он любил очень от классической музыки, самую разнообразную музыку он любил, до непосредственно рок-н-ролла и блюза. В первую очередь Толя играл всегда рок-н-ролл. И он всегда обижался, когда его как раз стискивали какими-то стилистическими рамками. Так вот, когда Толя захотел перейти более, наверное, к такому вот свободному стилю, когда нужно было одновременно музыкантам совмещать владение там, очень, скажем так, играть стилистически очень широко, от, скажем так, акустики до там, фанковых каких-то вещей, там, джазовых вещей и рок-н-ролла, то в этот момент очень сложно стало соответствовать тем, кто с ним шел до этого по вот этой вот стезе именно тяжелого металла.
То есть зашел по кривой дорожке Ворон, значит, и
Гарик. Мне понравилась реплика, что ушел в попсу, и тут же Ворон и Гарик.
Да.
Я вообще главный попсовик, наверное, это в точно. Мире.
Ну, это Костя, наверное, не слишком аккуратно вырос.
Нет, потом еще хочу продолжить Сашину историю. Вот действительно не важно что, а важно как.
100%.
Когда все синхронно в хэви-метале там башками трясут. Ну, это клево, конечно, но иногда это забавно и потешно. А Толя жил на сцене. Он проживал наиболее интенсивную часть времени на сцене, и он ни секунду не стал на месте и не исполнял какие-то заученные движения никогда. То есть мы бегали по сцене с радиопримочками, и тут я смотрю, сейчас он здесь слева, смотрю, его уже нету. Он, оказывается, залез на порталы, и там стоит уже, играет на басу. Потом он за барабанами. Он все время был в энергии, при этом он гениально играл.
Да, он, кстати, очень хороший басист.
Он воплощал...
Он реально очень хороший то, инструменталист.
Что в нем было, он воплощал каждую секунду на сцене.
Ну, скрипачи всегда хорошие.
Поэтому называть попсой это как минимум безграмотно.
А еще петь и играть на басу это очень сложно.
Да, если можно, у нас совсем немножко времени.
Я просто в связи с этим замечанием про попсу вспомнил. Я в 92-м году, когда вернулся из Штатов, он меня расспрашивает, что там сейчас играют по телевизору. Только-только тогда на экране появился гранж, там, значит, я говорю, ну, знаешь, говорю, самое крутое впечатление на меня произвела группа Living Color. Они играют такой тяжелый фанк. Он говорит, вот, говорит, это то, что я хочу сейчас играть.
Так рэп Толя начал первый, в общем-то. То есть он вообще все время, он был вне формы, он всегда искал. И это было замечательно.
Это очень сложно понять людям, которые привыкли... клише, понимаешь? Да, это хэви-метал, все, до свидания. Остальное, если он играет попсу, или там, даже не попсу, если он играет блюз, значит, он уже, не знаю, нарушил какую-то святую клятву, которая мерещится.
Да. Саш, смотри, очень много вопросов по поводу проекта. Как-то их сожму, сконцентрирую. Здрасте, вопрос, Юрас, что еще планируется помимо выпуска винила, какие еще будут презентации?
Выйдет на все на всех носителях, хочу сразу всех успокоить. Презентации будут, проект будет сопровождать разные совершенно акции. Просто смотрите в интернете, мы будем всех предупреждать
заранее. Это второй вопрос, который тоже много раз повторяется. Рассказать, где в интернете можно найти песни, видео Крупнова, есть ли официальные страницы в соцсетях?
Да, есть сайт Крупнов.нет. И есть в Фейсбуке группа «Я остаюсь», соответственно, «Год Крупнова». Посмотрите.
Туда можно смотреть. Слушайте, друзья, очень быстро пролетел эфир. Как всегда, час просто был незаметно. Тем более, три таких интересных разносторонних собеседника. Было очень здорово. Спасибо, что пришли. Я думаю, что когда выйдет... и, собственно, у тебя 12 пластинок.
Да, это все будет... выходит на в компании Navigator Records. Спасибо. Отлично. Вам огромное.
Спасибо, Navigator Records. У нас будет еще не один повод поговорить, я надеюсь, потому что 12 пластинок – это действительно большая работа. Очень буду ждать и всех гостей, собственно, в студии еще раз. Сереж, тебя с проектами буду еще с другими ждать. Тебя всегда готов ждать. И надеюсь, что
я готов.
Слушаешь свое вступление каждый раз, когда звучит наша программа. Ты слышишь свою гитару в моей программе. Это очень приятно. Друзья, могу закончить только словами. Ну и что, надо выбирать? Надо жить как Стинг. Надо творить, а не умирать. Ну, творить надо точно, но, к сожалению, далеко не всегда получается, что такие замечательные музыканты остаются с нами долго.
Я бы сказал так, что многие те, кто живы, еще мертвы, а те, кто ушел, жив до сих пор. Вот живее, что надо помнить.
Живее живых. Друзья, о, тогда, да, собственно, мы закончим, наверное, песней
«Игрок». «Игрок». Я думаю, да, потому что мы больше ничего не успеваем. Мы 12 песен заготовили, но «Игрок» — это квинтэссенция Толи. Это вот то, как он жил.
Спасибо, слушайте нас в следующую субботу, будет обязательно интересно. Пока, счастливо, слушайте музыку, читайте книги.
День за днем за зеленым сукном ты сидишь как во сне. Ты один за игорным столом, нет партнеров в игре. На столе свет, удач, звон монет, славы блеск на столе. Ты в азарте один мечешь банк, ты прикован к игре. Вот твоя жизнь, смотри, это вся твоя жизнь. Снова ты полон азарта, сжимая курок. Выигрыш твой, можешь вновь наслаждаться игрой. Жаль, ты давно уже мертв, одинокий игрок. Отчаянье крик. Все, что было, что будет, что есть, ты спустил в один миг. Пепел светлой мечты на столе не везет игроку. И дрожащей рукой